Глава 39. Сверхчудесное житие святого пророка Елисея и конец царства Израильского. И вот Елисей явился наследником мантии Илии, а также известной части, если даже не двойной, порции его духа. Сыны пророков поклонились ему до земли. Четвертая книга царств, глава 2, стих 15. В Иерихоне, прежде всего, он оздоровил городские воды, бросив в них пригоршню соли. Оттуда он пошел в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Стихи 23-24. Лорд Боллингброк замечает: «Елисей похож на разбогатевшего лакея, наказывающего всех, кто смеется над ним. Как? Отвратительный прислужник пророка, ты заставляешь медведей растерзать детей за то, что они дразнили тебя плешивым? К счастью, в окрестностях Вифиля нет лесов, а в Палестине нет медведей». Нелепость этой сказки смягчает ее ужас. Можно прибавить, что два медведя, слопавшие так легко 40 мальчишек, появились, вероятно, не из густого леса, а из какой-нибудь пивной, в которой, по-видимому, достаточно хорошо нагрузился автор священного повествования перед тем, как взяться за перо, чтобы написать эти строки. После того, как глава 3 4 книги царств представила царя Иосафата, благополучно здравствующим в противоречие с описанием главы 1, Библия рассказывает, что Месса, царь Муавитский, платил Израилю до смерти Ахава ежегодную дань в 100 тысяч овец и 100 тысяч неостриженных баранов. По восшествии на престол Ахозии, который вскоре же вывалился из окна, Месса решил, что гораздо лучше не платить дани. Но Иорам, приняв престол от брата, потребовал овец и баранов. Месса отказал, и Иорам открыл военные действия, опираясь на двух своих союзников — царя Иудейского и царя Идумейского. «И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руки Муава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь Израильский, Иосафат и царь Едомский. 4 книга царств, глава 3, стихи 9-12. Отметим, что сын Ахава, равно как и царь Едомский, не исповедовал культа еврейского бога. Это заставляет Боллингброка заметить следующее. Если бы кто-нибудь рассказал, что 3 царя, из коих 1 католик, а 2 протестанты, отправились к католическому аббату с совместной просьбой вымолить дождь, что сказали бы о подобной глупости? А если бы католический монах написал подобную небылицу, не подтвердил ли бы он справедливости поговорки «врет как священник»? И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей сих, чтобы предать их в руку Муава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Стихи 13-15. Досадно, что священный автор не указывает, какую мелодию исполнял этот замечательный музыкант, аккомпанируя преемнику Илии. И он сказал: «Так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш, но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями». Стихи 16-19. Раз таковы были условия, поставленные Богом Отцом, то делается непонятным, для чего нужна была победа. Ведь израильтяне объявили войну моавитянам исключительно для того, чтобы вынудить их давать по-прежнему ежегодно 100 000 баранов и столько же овец. Победа, если она должна была сопровождаться полным опустошением страны, лишала их, конечно, возможности получать когда-нибудь вожделенную дань. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома и наполнилась земля водою. Стих 20. Вторая часть пророчества сбылась не хуже первой. Моавитяне, напав на израильское расположение, были перебиты. И встали израильтяне, и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставались только каменья в Кир-Харешете. И обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь Муавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому, но не могли. И взял он сына своего, первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Четвертая книга царств, глава 3, стихи 24-27. На конкурсе идиотских небылиц только что изложенная могла бы получить первую премию. Она не нуждается ни в каких комментариях. Дальше мы видим Елисея, повторяющего чудеса Илии, вторым изданием, с поправками и изменениями. Так он встречает, Библия не говорит где, вдову, удрученную тем, что ее покойный муж оставил ей долги, и что кредиторы хотят продать в рабство ее детей. Глава 4, стих 1. Елисей просит у вдовы объявить ему, что она имеет. Вдова ответила: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Стих 2. Елисею больше и не надо. Он приказывает вдове обойти всех соседей и попросить у них взаймы все пустые горшки. Затем он приказывает ей запереться с детьми и переливать елей из своего горшка во все остальные сосуды. Нетрудно догадаться, какое произошло чудо. Сосуд вдовы оказался неисчерпаем. Ошарашенная женщина прибежала к Елисею благодарить его, и человек Божий сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Стих 7. Самое замечательное в этом чуде не то, что оно похоже на чудо Илии, совершенное для вдовы Сарепской, а то, что Елисей обошелся здесь без музыки. В один день пришел Елисей в Сонам, Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту сынамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременную и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Четвертая книга царств, глава 4, стихи 8-17. В этом повествовании поражает одна частность. Елисей, с тех пор, как он устроился на всем готовом у этой доброй женщины, как будто бы не находится уже в такой вражде с царем. Сунам у подножия горы Гелвуя принадлежал царству израильскому. В своем стремлении быть вежливым и любезным, Елисей предлагает оказать ей услугу перед Иорамом. Точно он числится в его любимцах и может говорить с ним запросто. А между тем царь этот, тот самый Иорам, которому Елисей только что самым нахальным образом заявил, что не хочет ни видеть его, ни разговаривать с ним. Текст Библии не говорит прямо, что именно сам Елисей сделал ребенка этой доброй женщине, но позволяет подозревать это. Вместе с тем, впоследствии автор повествования величает человека Божьего отцом. Неизвестно, стал ли он отцом по способу святого Иосифа Плотника, отца Сына Божьего Иисуса, или в обычном смысле. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И отправилась, и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня?» И он встал и пошел за нею. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту сынамитянку». И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли. И взяла сына своего и пошла. Четвертая книга царств, глава 4, стихи 18-37. Критики смеются над этим чудом Елисея, которое отличается от чуда Илии только количеством телодвижений. Но богословы видят в них мистический смысл. Ведь нужно поломаться, прежде чем сделать чудо. Пророк возвратился из Сонама в Галгал и застал в стране голод. Еще раз голод и опять голод. Еще одно доказательство, что эта прекрасная страна, Ханаанская, со своими обнаженными горами, пещерами и пропастями, со своим Содомским озером, песчаной и каменистой пустыней, совсем не была так уж плодородна, как старый бог описывает ее своему избранному народу устами Моисея. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свои похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел, и накорошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал: «Езью, наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто и звал Шалиши, и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытится и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Четвертая книга царств, глава 4, стихи 38-44. Самое замечательное в этом чуде то, что много времени спустя Иисус Христос повторил его. Но Елисей был давным-давно мертв и не мог обвинить сына Марии в плагиате. Вся история Христа есть не что иное, как сплетение целого ряда эпизодов и мотивов, заимствованных из ветхозаветной истории. Нет ничего удивительного, что чудо с насыщением вошло также и в Евангелие. В Евангелии от Марка дважды, глава 6, стих 37 и следующие, глава 8, стих 1 и следующие. Глава 5 посвящена истории Неемана. Судя по Библии, его можно было бы считать особо знаменитым, но его, как обычно, не знает ни один историк. Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой, и сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Стихи 1-3. Когда эти слова были переданы его превосходительству генералу Наиману, он попросил у царя отпуск, и тот ему не отказал. Царь сирийский, кроме того, написал дружескую записку царю израильскому, дабы Нейману оказали хороший прием. И Нейман поехал, взяв с собой 10 талантов серебра, 6000 сиклей золота и 10 перемен одежды. Но с царем израильским произошло что-то непонятное. Когда Иорам израильский вскрыл письмо, он прочитал: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Стих 6. Можно представить себе, изумление Иорама при чтении этого письма, но трудно вообразить, как он поступил. По словам Библии, царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?» Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Стих 7. К счастью, Елисей знал все, что происходит, и послал сказать Иораму, чтобы тот отправил Неемана к нему. 7 купаний в Иордании, по рецепту Елисея, совершенно излечили бравого вояку от проказы, и обновилось тело его, как тело малого ребенка. Стих 14. Правда сказать, Нейман сначала удивился рецепту пророка. Ему казалось странным, что он вынужден был совершить такое длинное путешествие только для того, чтобы омыться в чистой воде. «И у нас дома есть речки, — говорил он, — в которых можно купаться». Но ему разъяснили, что эти речки не имели свойств Иордана, приобретенных этой рекой благодаря благодетельному вмешательству Елисея. Выздоровев, он отправился благодарить пророка. «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». Стих 15. Несмотря на всю настойчивость Неемана, бескорыстие Елисея осталось непреклонным. Елисей совершил еще серию чудес. Один из персонажей, которых священный автор туманно называет сыновьями пророков, находился как-то на берегу Иордана, где колол дрова, и уронил топор в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» Елисей сказал: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда. И всплыл топор. Сыну пророка оставалось только протянуть руку и вынуть топор из воды. 4 книга Царств, глава 6, стихи 5-6. Другое чудо показывает еще раз, до какой степени Бог покровительствовал Елисею. Царь сирийский пошел войною на израильтян, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Стихи 8-18. Здесь приключение принимает характер просто шутовской комедии. Представьте себе этих несчастных офицеров и солдат, внезапно пораженных слепотой, особенно когда речь идет о многочисленной армии. Ведь город, где находился пророк, был окружен пехотой, кавалерией и военными колесницами. Если такое чудо могло произойти, то, казалось бы, эти тысячи несчастных должны были снять осаду, просить пощады у израильтян и молить, чтобы их отвели домой, покуда они живы. Но ничего подобного. Согласно Библии, эти слепые войска не оставили своего намерения взять Елисея живым или мертвым. И здесь священный автор заставляет верующих проглотить одну из самых монументальных нелепостей, которые когда-либо были написаны жрецами, самодовольно насмехающимися над доверчивостью простаков. Елисей предложил сам свои услуги сирийским офицерам и солдатам, чтобы повести их на поиски Елисея. Эти слепые идиоты приняли предложение, и пророк потащил их за собой до самой столицы государства, где они попались в плен. Эта небылица настолько бессмысленна, что мы считаем необходимым еще раз воспроизвести божественный текст. «И сказал им Елисей, это не та дорога и не тот город. Идите за мною, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Четвертая книга Царств, глава 6, стих 19. Представьте себе этих воинов, которые гуськом следуют за пророком. Представьте себе всех этих слепых, шагающих из Дафаима в Самарию, держа друг друга за полы шинелей, причем первый держится за полупроводника, который есть никто иной, как сам Елисей. Представьте себе все это и скажите, может ли какая-нибудь религия более беззастенчиво смеяться над добродушием легковерных своих приверженцев? Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. Стих 20. Но все хорошо, что хорошо кончается. И мы сейчас увидим, что в этот день Елисей был великодушен и не злоупотребил своим торжеством. «И сказал царь Израильский Елисею, увидев их, не избить ли их, отец мой? И сказал он, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды». Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Стихи 21-23. То, что мы прочитали только что, немедленно опровергается продолжением этой истории. Таково уж Священное Писание. Стих 23 уверяет, что благодаря великодушию Елисея царство Израильское было впредь избавлено от вторжения сирийцев. Но прочитайте стих 24. «После того собрал Венадад, царь сирийский, все войско свое, и выступил и осадил Самарию». Во избежание необходимости объяснять эти бессмысленные и слишком глупые противоречия, учебники священной истории говорят только о чуде ослепления сирийцев. Итак, Венадад опять на сцене. Это тот самый Венадад, которому, как вы помните, царь Ахав дал возможность скрыться. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета — по 5 сиклей серебра. Это сказано в стихе 25. Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь!» И сказал он, «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли? Сточила ли?» И сказал ей царь, «Что тебе?» И сказала она, «Эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день, отдай же твоего сына и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его, и сказал, «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него, и послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам, «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. а вот и топот ног господина его за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот такое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Четвертая книга Царств, глава 6, стихи 26-33. К счастью, если Елисей и был причиной голода, то вскоре он же переменил положение вещей. Полюбуйтесь. «И сказал Елисей: выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». Глава 7, стих 1. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. Стихи 6-7. «И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню». Стих 16. Глава 8, рассказав, что сонамитянка, у которой Елисей воскресил ребенка, скрывалась от голода в стране филистимской 7 лет, рассказывает также историю капитана Азаила. Для того, чтобы понять ее, надо вспомнить, что когда Илия, не Елисей, нет, был на горе Хариве, Бог сказал ему после землетрясения и огня: «Пойди обратно своей дорогою в Дамаск, 40 суток ходьбы, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем», и так далее. Третья книга Царств, глава 19, стихи 15-16. Библия не объясняет, почему Илия сам не помазал ни Азаила, ни Иуя. Бог Отец произнес выше приведенные слова, и все. Мы теперь имеем дело с Елисеем. Священный писатель вдруг вспоминает об Азаиле и Иуе и собирается с грехом пополам исправить свою забывчивость, раз у него под рукой Елисей. Наконец, мы хоть теперь узнаем, кто такой этот Азаил. И пришел Елисей в Дамаск, когда Венадад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря: «Пришел человек Божий сюда». И сказал царь Азаилу: «Возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию, и вопроси Господа через него, говоря: выздоровею ли я от всей болезни?» И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою, и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов, и пришел, и стал пред лице его, и сказал: «Сын твой, Венадад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от всей болезни?» И сказал ему Елисей: «Пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако же открыл мне Господь, что он умрет». Четвертая книга Царств, глава 8, стихи 7-10. Читая подобные глупости, иной раз чувствуешь себя как во сне. Почему Елисей, зная от Бога, что Венадад умрет, поручает Азаилу пообещать больному выздоровление? И почему он, пророк Божий, сознательно лжет Азаилу? Библия не объясняет этого. Такое обилие глупости иногда даже утомляет. «И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение, и заплакал человек Божий. И сказал Азаил: отчего господин мой плачет? И сказал он: от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепость их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». Стихи 11-12. Я полагаю, что если бы кто-нибудь обратился к вам с такими предсказаниями, а вы верили бы правдивости пророков, то вы в ужасе отступили бы. Но как вам понравится ответ Азаила? И сказал Азаил: «Что такое раб твой, пес мертвый, чтобы мог сделать такое большое дело?» И сказал Елисей: «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». И пошел он от Елисея и пришел к государю своему, и сказал ему этот: «Что говорил тебе Елисей?» И сказал: «Он говорил мне, что ты выздоровеешь». А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лице его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. Стих 13-15. Такой способ завоевывать корону удивительно несложен. Никто из наследников Венадада не протестовал, и понятно почему. На это была воля Божья. В конце 8 главы говорится, что на склоне своих лет Иосафат разделил трон с сыном своим Иорамом, супругом Гофалии. Это противоречит тому, что мы читали выше. Было уже сказано, 3 книга царств, глава 22, стих 50, что этот Иорам, сын Иосафата, взошел на престол после смерти отца. Но если бы мы останавливались на всех противоречиях Библии, мы бы никогда не кончили. Иорам иудейский вступил на дурной путь. Подобно своему шурину Иораму израильскому, он творил одно только неугодное, за что и был наказан. Едом возмутился и перестал платить дань. Иораму иудейскому было 32 года, когда он взошел на престол, и царствовал он, как сказано, 8 лет. Когда он умер, Иорам израильский проводил 12-й год своего царствования. Иораму иудейскому наследовал Ахазия, его сын от Гафарии. Ахазия получил отцовскую корону в 22 года. Он не поклонялся иудейскому богу и продержался всего только один год. Ахазия заключил союз со своим дядей Иорамом израильским для того, чтобы воевать с Азаилом, царем сирийским. Но Азаил побил союзников, и возвратился Иорам, царь, чтобы лечиться в Изреэле от ран, которые причинили ему сириане в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. Иохазия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахабова, в Изреэль, так как он был болен. 4 книга царств, глава 8, стих 29. Читатель, приготовьтесь, вы сейчас будете трепетать, Бог подготовляет ужасное побоище. Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опояжь чресла твои и возьми сей сосуд с елеем в руку твою, и пойди в Рамов Галаадский. Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намесиева, и подойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь, и беги, и не жди». 4 книга царств, глава 9, стихи 1-3. Юный сын пророческий точно выполнил поручение к великому изумлению Иуя. Получив свою порцию масла, Иуй рассказал офицерам гарнизона, что с ним произошло. И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иуй!» И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намесиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя сирийского. Стихи 13-14. Мы попадаем теперь в ужасный, бесконечный лабиринт убийств. Грозную миссию получил Азаил от Бога, начав исполнение ее со смерти Венадада. она преисполнена невероятных ужасов. Новый царь сирийский должен будет разбивать головы младенцам и рассекать животы беременных женщин. Иуй имеет также поручение купаться в крови. Вспомним, что преступления Иорамов, Ахазиев и других монархов заключались в том, что они поклонялись Ваалу вместо Адоная. И вот какую веротерпимость преподает Библия. После своего провозглашения царем Иуй сел на коня и поехал в Израиль, где был Иорам, и куда Охазия, царь иудейский, пришел, чтобы навестить бывшего там на лечении Иорама. На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчище Иуева, когда оно шло, и сказал: «Полчище вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли». Стих 17. Так как этот посланный не возвратился, Иорам послал другого, которого также не увидел более. И сказал Иорам: «Запрягай». И запрягли колесницу его. И выступил Иорам, царь израильский, и Ахазия, царь иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Иуию, и встретились с ним на поле Навуфея. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал: «С миром ли, Иуй?» И сказал он: «Какой мир при любодействии Иезавели, матери твоей, и при многих волхованиях ее?» Стихи 21-22. Чтобы постичь всю прелесть упрека Иуя по поводу распущенности царицы Иезавели, необходимо заняться маленьким хронологическим подсчетом, основанным на священных текстах. Сколько лет было тогда вдове Ахава? Она была матерью Гафалии, а этой последней было уже около 100 лет. Неизвестно, на каком году жизни каждая из них вступила в брак, но допустим, что дочери Ахава было только 15 лет, когда ее сочетали браком с Иорамом Иудейским, сыном Иосафата. Мы знаем уже, что этот Иорам не отличался преданностью Богу. Вторая книга «Паралипоменон» сообщает, какая кара постигла его. «И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, сопредельных эфиоплянам. И они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Охазии, меньшего из сыновей его». А после всего этого поразил Господь внутренность его болезнью неизлечимую. Так было со дня на день, а к концу 2-го года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях, и не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. Вторая книга «Паралипоменон», глава 21, стихи 16-19. А глава 22 той же книги начинается со следующего ценного сообщения. «И поставили царем жители Иерусалима Ахазию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчища, приходившие с аравитянами к стану, и воцарился Ахазия, сын Иорама, царя иудейского. 22 лет был Ахазия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме, имя матери его — Гафалия». Стихи 1-2. Число братьев Ахазии указано в 14 стихе 10 главы 4 книги царств. Их было 42 человека. Теперь возвратимся несколько назад. Гафалия, вышедшая замуж самой ранней в 15 лет, могла через год родить своего первого сына. Допустим, что у нее ежегодно рождались дети и только сыновья. Библия не упоминает о дочерях этой царицы. Ахазия родился 43-м, и, следовательно, Гафалии было минимум 58 лет, когда она его родила. Отсюда ясно, что ей должно было быть ровно 80 лет, когда 22-летний Ахазия зашел на трон. Отсюда следует далее, что Иезавель, мать Гафалии, была по крайней мере в возрасте 100 лет, когда имела сына Иорама, царствовавшего над Израилем, и внука Ахазию, царствовавшего над Иудой, в ту пору, когда ей приписывается постыдный разврат. Делается ясным после этого, что волхования, приписываемые ей гневным Иуем, могли иметь своей целью только колдовское привлечение любовников столетней старушкой. Ответ Иуя, конечно, не мог успокоить сына Иезавели. И поворотил Иорам руки свои, и побежал, и сказал Ахазии: «Измена, Ахазия!» А Иуй натянул лук рукою своею и поразил Иорама между плечами его. И прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. 4 книга царств, глава 9, стихи 23-24. Ахазия, царь иудейский, также бежал, и погнался за ним Иуй, и сказал: «И его бейте на колеснице!» И побежал он в Мегиддон и умер там. Стих 27. Теперь пришла очередь Иезавели, и прибыл Иуй в Израиль. Иезавель же, получив весть, нарумянила лице свое и украсила голову свою и глядела в окно. Стих 30. Эта почтенная старушка, которой было по меньшей мере 100, если не 120 лет, рассчитывала еще на свои чары, намереваясь соблазнить узурпатора. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийце государя своего?» Стих 31. Мы еще помним, что Замврий, убив царя Ваасу и все его семейство, процарствовал всего 7 дней и покончил жизнь самоубийством, когда увидел успех мятежа Амврия. И поднял он лице свое к окну и сказал: «Кто со мною, кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он: «Выбросьте ее». И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал: «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног, и кистей рук. Стихи 32-35. Но мы знаем, что Иезавель была очень плодовита. Иорам оставил братьев, способных принять царство. У Ахава было 70 сыновей в Самарии, и написал Иуй письма, и послал в Самарию к начальникам израильским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых. 4 книга царств, глава 10, стих 1. Письма предписывали истребить всех молодых принцев. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их, 70 человек, и положили головы их в корзины, и послали к нему в Израиль. Стих 7. Иуй умертвил также и всех друзей, и всех слуг дома Ахава. И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Бет-Экеде пастушеском, встретил Иуй братьев Ахазии, царя иудейского, и сказал: «Кто вы?» Они сказали: «Мы братья Ахазии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни». И сказал он: «Возьмите их живых». И взяли их живых, и закололи их 42 человека, и не осталось из них ни одного. Стихи 12-14. Не вредно напомнить, что эти 42 сына Гафалии уже были однажды убиты арабами. Вторая книга Паралипоменон, глава 22, стих 1. Ахазия, 43-й и младший в семье, наследовал отцу своему Иораму Иудейскому, именно и только по случаю этого поголовного истребления старших братьев. О, жестокий и бесстрашный Иуй! Он не останавливался даже перед убийством мертвецов. Если вы думаете, что эти благочестивые библейские мерзости кончаются, вы жестоко ошибаетесь. Иуй объявил большие празднества в честь Ваала. «Созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу. И всякий, кто не явится, не останется жив». Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. «И сказал Иуй: назначьте праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала. Не оставалось ни одного человека, кто бы ни пришел. И вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. Четвертая книга Царств, глава 10, стихи 19-21. Во время богослужения храм соперника Саваофа был окружен войсками Иуя. Когда кончено было всесожжение, сказал Иуй скороходам и начальникам: «Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова. И вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их, и разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала из земли израильской. Стихи 25-28. А теперь, читатель, прислонитесь к стене или держитесь за что-нибудь, чтобы не зашататься и не упасть. Вот стих 29. «Впрочем, от грехов Иероваама, который ввел Израиля в грех, от них не отступил Иуй, от золотых тельцов, которые в Эфире и в Дании». Нет никакой возможности понять этого господина Иуя. Вот еще одна цитата. «И сказал Господь Иую: за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иероваама, который вел Израиля в грех. Стихи 30-31. Как бы там ни было, этот узурпатор процарствовал 28 лет. Он оставил корону своему сыну Йоахазу. Увлеченный подвигами Иуя, священный автор забыл о Гафалии. В главе 11 он возвращается к ней. Восшествие на престол узурпатора заставило дочь Ахава погрузиться в глубокий и очень сложный траур. Всего в несколько дней была убита и съедена собаками ее мать Иезавель, убит брат Иорам израильский и 70 других братьев, ее сын Ахазия и 42 других ее сына. У царицы Иерусалимской остались только внуки, сыновья Ахазии. Что сделала она, чтобы спасти их от ярости Иуя? Она истребила их сама. Гафалия, мать Ахазии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Стих 1. Только в Библии встречается месть такого рода. Вольтер сказал по этому поводу: «Гафалия, бабушка маленького Иоаса, убивает всех своих внуков в Иерусалиме, как говорит священная история, за исключением маленького Иоаса, который успел скрыться. Ей было около 100 лет. Следовательно, никаких побудительных причин это избиение иметь не могло. Она совершает все эти многочисленные убийства ради одного только удовольствия, а также для того, чтобы создать верховному жрецу Иодаю предлог убить и ее в свою очередь. В этот период царей израильских и иудейских мы встречаем такие сцены убийства и массового истребления, какие можно было бы встретить, вероятно, только в истории Харьков, если бы только какой-нибудь петух сумел написать их историю. Неправдоподобность всегда отличает библейские повествования. Каким образом младший сыновей Ахазии мог спастись от этого всеобщего избиения? Его укрыла тетка Иосавеф. Но кто это Иосавеф? Она сестра Ахазии и дочь Гафалии. Четвертая книга царств, глава 1, стих 2. Она, кроме того, супруга священника Иодая. Вторая книга, Паралипоменон, глава 22, стих 11. Таким образом, царица Гафалия, прославившаяся своим неблагочестием, Гафалия, считавшая Ваала единственным богом, выдала дочь за священника еврейского бога, а маленький Иоас втайне от Гафалии воспитывался в храме. В течение 6 лет она совершенно ничего не знала об этом длительном заговоре своего зятя. На 7-й год Иодай собрал военачальников, верных еврейскому богу, показал им юного сына Ахазии, провозгласил его царем, и Гафалия, прибежавшая взглянуть, что происходит, была умерщвлена у конского входа царского дома. Заодно убили и жреца Ваала, Матфана, конкурента Иодая. Из 4-й книги царств следует, что Иоас был благочестивый монарх. Но из 2-й книги Паралипоменон также явствует, что он плохо кончил. Глава 24. Он восстановил культ идолов Дубравных и других ложных богов к великому смущению Захарии, который по смерти отца своего, Иодая, стал священником еврейского бога. Иоас, раздраженный упреками Захарии, приказал побить его камнями во дворе храма. Стих 21. В свою очередь Иоас был удавлен 2 своими слугами, которых книга Паралипоменон называет Завад, сын Шемиафы, и Егозавад, сын Шемрифы, а 4-я книга царств Йозакар, сын Шемиаты, и Егозавад, сын Шомеры. Глава 12, стих 21. Кто бы ни были его убийцы, этот царь процарствовал целых 40 лет. Убитому Иоасу наследовал его сын Амасия. Возвращаясь к 4-й книге царств, мы узнаем, что в Израиле грозному Иую наследовал его сын Иоахаз. Этот блудодей смехался над еврейским богом в течение 17 лет. Его царство подвергалось опустошительным нашествиям царей Сирии Азаила и Венадада. А как евреи были разорены, трудно себе и представить. Вот текст. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. 4-я книга царств, глава 13, стих 7. Иоахазу наследовал его сын Иоас, которого не следует смешивать с Иоасом, царем иудейским. Иоас Израильский, внук Иуия, воевал с Амасией, сыном Иоаса Иудейского, и разбил его на голову, пробил брешь в стенах Иерусалимских в 400 локтей и разграбил храм и царский дворец. В царствовании Иоаса Израильского умер пророк Елисей. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер, и пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним. 4-я книга царств, глава 13, стих 14. На следующий год произошло неожиданное чудо. Погребали одного человека и увидели полчища моавитян. Погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Стих 21. Мы предполагаем, что и моавитяне тоже испугались и удрали. Критики никогда не бывают довольны. Они здесь тоже делают свои замечания. Они спрашивают, почему Бог не воскресил самого Елисея вместо того, чтобы воскрешать какого-то никому неизвестного обывателя, никому не нужного и неинтересного, случайно брошенного в пророческую могилу. Они спрашивают, каким образом могила эта оставалась открытой в течение целого года. Они спрашивают, что стало с воскресшим, и удивляются, что он не добивался славы и совершенно не отмечен Библией даже в своей второй, столь неожиданной жизни. Наконец, если такое чудодейственное свойство имели кости Елисея, то спрашивают они, почему их больше никто не использовал. Грустно думать, что маломальски разумное и хорошо распространенное использование этого скелета могло бы и нам всем обеспечить бессмертие. Во всяком случае, святые отцы могли бы использовать Елисеевы косточки хотя бы для продления своего собственного существования. Христианские церковники нашли останки Елисея весьма рано. В середине IV века император римский Юлиан Философ приказал сжечь эти кости. Пепел их был развеян по ветру. Это не помешало церковникам вскоре же после смерти Юлиана в городе Севесте начать вновь спекулировать чудотворными мощами Елисея. А еще позднее в городе Равенне появился дубликат этих мощей. Со смертью Елисея историко-политическая путаница в Библии становится такой, что почти невозможно разобраться в сумбурном нагромождении имен и фантастических событий. Конец израильскому государству наступил при царе Осии. Осия и многие его бывшие подданные были уведены в ассирийский плен.